Добрый вечер. На сегодня две темы. Тема не новая, но актуальная. Грех СМИ, средств массовой информации. Вторая тема совершенно новая. Вот разрабатывалась на прошлой неделе и вот в шаббат и сегодня. И с радостью ей поделюсь. Мне кажется, что модель полезная для анализа реальности. Значит, итак, первая тема у нас – грех средств массовой информации. Значит, мы в контексте главы Шлах Леха, где подробно рассказывается о истории с посланием разведчиков разведать Эрец-Исраэль и, соответственно, чем дело закончилось, всем известно. Понятно, что все в Торе, взгляд на Тору у нас Шевим Паним Латора, то есть 70 разных видов информации можно выучить из каждого места в Торе. И, соответственно, по уровням Пшат, Ремез, Драш, Сод. Добрый вечер. Значит, история с разведчиками. Я много раз в прошлые годы просто пытался показать примеры того, что можно выучить на каждом из уровней, на уровне простого смысла, на уровне намека, на уровне драша и на уровне глубинного смысла. Сейчас я решил в этом году остановиться только на одном уровне, это на уровне ремес, намек. Значит, то есть на что нам история с разведчиками намекает? На роль кого в обществе она намекает? Значит, в начале главы говорится, что Бог сказал Моше пошли от себя мужей, чтобы высмотрели землю к нам, которую я даю сынам Израиля. По одному мужу от колена его отцов пошлите. Каждый знатен среди них. Значит, Рашба, поколение внуков Раши, замечает, что, то есть он сравнивает список здесь приведенных людей с списком глав колен, которые названы в переписи населения, переписи евреев в пустыне. Да, перепись была несколько раньше, но списки не совпадают. Списки не совпадают полностью. То есть получается, что вот эти люди, которые пошли высмотреть Эрец-Исраэль, это не главы колен, да? То есть не предводители колен, но это люди именитые в коленах. То есть каждый знатен среди них. Так говорится в тексте. Возможно, по причине того, что сами главы колен, может быть, были не настолько молодые, чтобы вот так вот на 40 дней пешком сбегать и обойти землю. Может быть, в силу каких-то других причин. В любом случае, почему мне важно подчеркнуть, что это люди именитые, но это люди не главы колен. Почему это важно, я как бы скажу об этом каплю дальше. Значит, с каким заданием их посылают? И послал их Моше высмотреть землю Кнаан, и сказал он им: поднимитесь здесь, на юге, взойдите на гору и осмотрите землю, какая она, и народ, обитающий на ней. Крепок он или слаб, мал он или велик числом, и какова земля, на которой он обитает, хороша она или плоха, и каковы города, в которых он обитает, в открытых ли станах или в крепостях, и какова земля, точна она или таща, есть на ней дерево или нет, крепитесь духом, возьмите от плодов земли. Значит, то есть, с чем посылаются разведчики? Они посылаются с заданием собрать объективные данные. С чем они возвращаются? Поначалу вроде как бы звучит в тексте, что вот то, зачем их послали, они полностью выполнили свое послание. Рассказали они ему и сказали: пришли мы на землю, куда ты послал нас. И подлинно течет она молоком и медом, и вот ее плод. Только могуч народ, обитающий на земле, и города укрепленные велики очень. Причем комментаторы обращают внимание на логическую нестыковку. В чем логическая нестыковка? В том, что слабый, то есть по тому, что известно было, что народ слабый строит крепости, чтобы защитить себя от врагов. Народ сильный не строит крепости, потому что он нападающий, ему не надо защищаться. Вот. Тут написано, что народ сильный, и города, укрепленные, велики очень. То есть, что и народ сильный, и крепости укрепленные. Вот. Что явное преувеличение. Также порожденных анаком, то есть великаном, видели мы там. Амалек обитает на земле южной. Амалек – это тот, с кем был тяжелый и кровопролитный бой фактически год назад до тех событий, только сразу после выхода из Египта, там где-то дней через 40 примерно. Как бы тут дается, казалось бы, информация, да? Но в этой информации задействуется как бы эмоциональная память людей. Они начинают рассказ с того, кто обитает, с Амалейка. Хитии, Вусии и Мари обитают на горе, а Кнаане обитают у моря и на берегу Иордана. Значит, они уже давая информацию, как бы, казалось бы, объективную, тут же задействуют какие-то нотки, по которым видно их, как бы, отношение к тому, что они видели. Как бы естественным образом это вызывает эмоциональную волну у народа. Тут еще ничего про это не говорится в тексте. А следующее предложение: утишил Калев народ, что до Моше, сказав: взойдем же, взойдем и овладеем ею, ибо в силах мы одолеть ее. Но люди, восходившие с ним, сказали, не можем мы выступить против того народа, и посильнее он нас. И разнесли худую молву о земле, которую высмотрели среди сынов Израиля, говоря, земля, по которой прошли мы, чтобы высмотреть ее, это земля, пожирающая своих обитателей, весь народ, который мы видели на ней, люди великорослые. И там видели мы исполинов, сынов Анака, из исполинов. И были мы в наших глазах саранчой, и такими были мы в их глазах. Значит, фактически то, что как бы то, что я увидел, извините, еще много лет назад, что метод, который здесь описывает Тора, этим методом пользуются средства массовой информации, а именно выпуски новостей. Почему именно выпуски новостей? Потому что выпуски новостей – это как бы наилучший способ контроля за обществом. В чем здесь контроль, если, казалось бы, что тебе передается только лишь информация о том, что происходит? Ты включаешь узнать, что вообще происходит у нас там в городе, в стране, в мире. В чем здесь как бы подвох? А подвох вот в чем. В том, что, во-первых, грамотно выбирается, что попадет, какая информация попадет в выпуск новостей, какая не попадет. Во-вторых, вместе с информацией обязательно дается отношение к ней. Информация о выпуске новостей не дается в голом виде. Если это только не информация об убийстве. Вот. Чтобы и то, если надо, чтобы возбудить ненависть против кого-то именно или какой-то группы, вот, то тогда уже дается и эмоция. Но, в принципе, это целая школа обучения журналистов, когда журналист передает через взгляд, закрывание глаз, паузу, выдох, передает свое отношение к информации, которую он передает. Значит, проще всего понять вот как бы происходящее с помощью модели, которая у нас есть в психологии, разработка израильского профессора, которая разошлась по всему миру. На иврите это называется модель Эфрат, аббревиатура слов Ируа, Пируша, Региш, Дгува. Значит, модель работает следующим образом. То есть Ируа – это событие, Пируш – это комментарий, Региш – это эмоция, и Дгува – это реакция. Значит, на практике эта модель описывает замечательную явление психики, что мы запоминаем не событие как таковое, а запоминаем событие вместе с пируш, с комментарием, с оценкой этого события. Поэтому это вызывает у нас соответствующую эмоцию и реакцию. В работе психолога, соцработника, Мелаве Рухани, Эта модель используется практически ежедневно, а именно следующим образом. Человек что-то пережил, не знаю, какое-то событие глобальное или какая-то травма в семье или там или на работе, то есть вот ему кто-то что-то сказал, ему кто-то что-то сделал, и у него кипят эмоции соответствующие, там, и он машет кулаками. Вот. Специалист, выслушивая, пытается отсеять, где здесь объективная информация о событии, где здесь комментарий, окраска этого события, значит, человеком, сидящим напротив. Значит, в тот момент, когда человеку предлагается, спрашивается, вот на это событие, это единственный возможный комментарий или возможны другие комментарии? В тот момент, когда человек признает, что возможны другие комментарии, автоматически рушится его уверенность в праведности, в справедливости своей эмоции и своей реакции. Значит, короткое отступление в сторону. У нас есть в Перкей Авот, в поучениях отцов, есть такая мишна, где говорится, коли хатлыка всхуд. И как бы суди каждого в положительную сторону. То есть суди, но в положительную сторону. Как бы о чем здесь как бы, собственно говоря, мудрецы говорили. То есть, эта мишна вызывала у меня много раз как бы непонимание, мягко говоря, потому что если ты знаешь, что человек поступил вот так, так и так, то, естественно, на это то, что человек сделал, у тебя, естественно, значит, ответная реакция. То есть эмоция и реакция. Вот. Значит, если ты знаешь, что он поступил там как-то некрасиво, то зачем стараться специально в себя в голове его оправдать? Вот у меня была один раз такая ситуация, которая меня как бы сильно научила. Это было лет 20 назад, чуть больше даже, уже больше. Я тогда жил в Иерусалиме, преподавал, у меня было несколько дней в неделю занятия гиюра в Бершеве. Это было где-то 98-99 год. И три раза в неделю, а это 250 километров в обе стороны, значит, это хорошая амортизация машины, то есть машину жалко. Вот. Я приспособился и ездил автобусом. Прямой автобус в Иерусалим-Варшаву. И, соответственно, как занятие заканчивалось, я бежал на Тахану-Мерказит, чтобы успеть на этот автобус, который, в принципе, был и последний. Я один раз как бы сижу в автобусе, вот, соответственно, успел, все, сижу, остается там пару минут до отправки, вот, и как бы, а там на Тахани Мерказит Макдональдс. Макдональдс, понятно, не кошерно. Вот. И на моих глазах лучшая ученица моей группы, или одна из лучших, немолодая женщина, ну, то есть, ну, так, я знаю, лет 40, то есть не девочка, да, то есть они там после школы, вот. Заходят в Макдональдс. Вот. В общем, почему я говорю о возрасте? Потому что как бы человек пришел на гиюр выношенно, сознательно, и училась от всей души. Ей было это интересно, это было ее. Вот. Но как бы. Но как можно вот так вот сразу вот после урока побежать в Макдональдс? Вот. При этом мы еще как-то как раз уже изучали тему кашрута. Я думаю, ну, может, она не знает, что Макдональдс не кошерный. Может, она только чипсы взять. Вот. И я так продумываю, как-то пытаюсь ее как-то оправдать, вот, а сам внутри весь киплю. Неделю, ну, до следующего занятия моего в этой группе, я кипел. Я не хотел, как бы, задеть человека, вот, но и смолчать я не мог, поэтому я подготовил занятие, что можно есть за границей, вот, и в том числе, значит, соответственно, как бы, так, аккуратно задел тему Макдональдса. Вот. Что выяснилось? Вот. Выяснилась простая вещь, значит, на которую у меня даже фантазии не хватило. Значит, она работала воспитательницей в детском садике. Говорит, и у нас там на следующий день, у нас день рождения у ребенка в группе, вот. А в Макдональдсе там, когда там что-то покупали, покупают люди, то там давали какие-то маленькие игрушечки, там за шекель что-то, я не знаю. Короче, там были какие-то маленькие игрушечки, вот, для детей. Вот. У нее там работали знакомые девочки, вот, и она приходила, они ей, значит, продавали эти игрушечки по шекелю на количество детей в группе. Вот. То есть она туда пошла по делу купить эти игрушечки. То есть тогда еще не было этих там магазинов, там все по шекелю, все по 2 шекеля. Тогда было самое дешевое, это доллар, магазины, все за доллар. Вот. А в этом оно получалось по шекелю. То есть было выгодно. Значит, опять же, Ируа, то, что она туда зашла, как бы мой пируш, пошла жрать. Вот моя эмоция, значит, только закончила занятие по гиюру, она тут же побежала в некошерный магазин, в некошерное это заведение кушать. Вот. Тут же, соответственно, реакция. Да? Значит, и так то, что как бы важно научиться и для себя, и помогая другим, проводить границу между Ируа и Пируш, между событием и комментарием на это событие. Так вот, то, что у нас как бы, продемонстрировали разведчики в этой главе, сразу они дают как бы информацию вместе с комментарием. То есть непроизвольно. Они пришли за объективной информацией, собрать, значит, плоды, собрать данные о том, как живут и что живут, кто живет и как расположены там сила, численность, укрепленность городов. Они, уже давая информацию, тут же дают свой пируш. И хотя они еще ничего не сказали, что как бы они вслух не выразили свою эмоцию, да? Вот. Но эту эмоцию уже услышал народ. То есть уже народ начал плакать, и поэтому Калиф пытается как-то изменить вот эту эмоциональную волну. И тогда, значит, уже следующий момент. То есть Калиф, он говорит: «Взойдем же, взойдем, овладеем ею, ибо в силах мы одолеть ее». То есть, как бы, посмотрите, там, из Египта Бог нас вывел, значит, и здесь Бог, и в пустыне здесь мы год уже к тому времени прожили под опекой Бога, значит, и это тоже в наших силах. То есть Бог в силах ввести нас и дать нам эту землю. То есть на их, казалось бы, информацию с комментарием, да, комментарий неявный, комментарий фактически был не словами. Они, Калиф им отвечает уже словами объективно, то есть давайте смотреть, как бы мы все под Богом, и Бог нас приведет, и мы в силах овладеть. Вот тогда они уже срываются снимаются маски, падают маски, и они говорят: не можем мы вступить против того народа, и посильнее он нас. И дальше уже начинают разносить худую молву о земле, которую высмотрели, говоря: земля, по которой прошли мы, высмотреть ее, земля, пожирающая своих обитателей, весь народ, который мы видели на ней, люди великорослые. Там и видели великанов, и как бы, и последнее, чем они заканчивают, потрясающие были мы в наших глазах саранчой, и такими были мы в их глазах. Значит, ладно, первая часть фразы «были мы в наших глазах саранчой» – это они описывают свое ощущение. То есть мы чувствовали себя ничтожными какими-то по сравнению с жителями той земли. Но вторая часть фразы: такими мы были в их глазах, как можно знать, как ты выглядишь в чужих глазах? То есть это, опять же, их ощущение. Значит, то, что мы видим, я не знаю, кто больше, кто меньше, но я не знаю даже, с какого момента лучше начать как бы анализировать. Если мы берем советское время, вот, то я думаю, что все присутствующие учились читать между строк. То есть, ну, тот, кто не умел читать газеты, значит, там читали только колонку анекдоты в конце. Вот, там, газеты «Труд», например. Вот. А те, кто умели читать, читали, что не написано, или из того, что написано, как бы на что пытаются возражать или чему пытаются оппонировать тем, что написано. То есть что между строк. Здесь в Израиле средства массовой информации на протяжении десятилетий принадлежали только левому политическому крылу. Вот у правых не было своих средств массовой информации. Соответственно, тоже было непросто. Мы видим в корону, как с какого по началу еще давалась трибуна, по крайней мере, брались интервью у специалистов, чтобы услышать разные мнения, а потом очень быстро, быстро СМИ начали проговаривать только одно отношение к короне, одно отношение к прививкам. И более того, даже при Министерстве здравоохранения был создан отдел, который занимался отслеживанием и блокировкой всех антипрививочных там поползновений где-то в там WhatsApp, Telegram там, и так далее. Чтобы звучало только одно мнение. Вот. Я сейчас не на стороне, я не ввязываюсь как бы в это, я за прививки или против прививок. Был тогда или сейчас. Вот. Значит, информации, что тогда, что сейчас, объективной, то есть из того, что было в СМИ, вытянуть, как бы отсечь Ироа от Перуш, то есть Ироа было были настолько масенькие капельки, что сложить из них какую-то картинку достоверную было очень-очень сложно. Даже людям, что-то понимающим в биологии. Мы видим сейчас информационную войну России с Украиной. То есть идет и война настоящая, и война информационная. Значит, соответственно, информационная война ведется каждой из сторон на свою аудиторию. Значит, мне сказал брат, что, то есть это из каких-то официальных источников было, что Россия увеличила бюджет средств массовой информации, бюджет на пропаганду в 18 раз. То есть он и до этого был не сильно маленький. Вот. А тут увеличение в 18 раз – это колоссальный бюджет. То есть я думаю, что это министерство, наверное, сейчас финансируется лучше, чем Министерство здравоохранения там, или социального обеспечения. И то, что мы видим, если поначалу сдерживались в словах, то есть подбирали аккуратно слова и только там поворотом головы, только каким-то, значит, движением, только каким-то как бы вздохом ведущий передачи выражал свое отношение к как бы к информации, которую он передавал. Опять же, потому что это как бы, чтобы не быть наказанным за клевету, чтобы не отвечать за это в суде. Вот. Так как сейчас есть полная гарантия безопасности в суде, вот, то уже, бы, уже и информация просто, просто сорвались на вранье. И сейчас очень тяжело даже при том, что я не поддерживаю, конечно же, поведение России по отношению к Украине, вот, но из украинских СМИ тоже не всегда просто получить, именно выделить информацию, отделив ее от комментария и как бы постараться самостоятельно сложить какое-то, какое-то представление. Но, безусловно, как бы, если сравнивать российские телепередачи там, и украинские, то, конечно, Россия обогнала всех. И помните, я в начале сегодняшнего занятия подчеркнул, что вот эти вот как бы мэроглим, разведчики в недельной главе, что они были люди именитые, но оказалось, что это не главы колен. Вот. В принципе, то, что мы имеем дело с... Но их, как бы, их слова как бы слова 10 человек заставили плакать там 600 тысяч плюс еще женщины, дети, старики. Фактически мы видим еще один дополнительный намек на телеведущих и дикторов там, соответственно, телевещания. Да? Это люди, которые не занимают официальных постов. Не занимают официальных государственных постов. Вот. Но я уже давно по средствам массовой информации, там, даже по израильским, вот, когда передаются какие-то, какие-то высказывания из России, то передается такое-то или такая-то, сказал то-то и то-то. Причем как бы министр иностранных дел или Захарова, которая пресс-служба Кремля, цитируются наравне с там с известными журналистами. То есть журналист в передаче сказал то-то. Не говорит, что в передаче там и что это в пылу там и вот, а буквально сказал то-то, такая-то там журналистка сказала, значит, если нас запрут в угол, там мы ударим атомной бомбой. Кто ты и какое ты имеешь отношение к атомной бомбе? Журналистка. Вот. Почему цитируют все СМИ мира, цитируют? Почему? Потому что каждый говорит, смотри, они ничего не говорят от себя. Все, что то есть им велено сказать, они говорят. То есть это то, что это мессер, как бы мысль, идея, которая передана из Кремля. Просто таким источником. То есть мы видим роль средств массовой информации в любой войне, и она колоссальная. Израиль на протяжении нескольких десятилетий при всем моральном поведении по отношению к террористам, моральном и гуманном, даже более того скажу, гуманном, зашкаливающем морально, проигрывал в глазах мирового сообщества только по одной простой причине, потому что Израиль сидел тихо и не ввязывался в информационную войну. Только когда на это выделили бюджет, чтобы ставить платные статьи в каких-то серьезных западных пресс-агентствах, Израиль по чуть-чуть начал выравнивать ситуацию. И когда Израиль начал выставлять в сеть съемки с космоса реальных там терактов и поведения террористов, по чуть-чуть начало меняться отношение мира к Израилю. Это не значит, что те, которые ненавидели, начали любить. Но те, которые сомневались, те, которые хотели сформировать свое собственное мнение из нарратива, который давался только со стороны палестинской, им не хватало. Не хватало как бы информации и ума, чтобы отсеять между Ируа и Перуш, между событием и комментарием. Вот. Это первая тема, которая как бы не новая, но, к сожалению, мы видим, что она актуальность своей не теряет. И слушая любые средства массовой информации, надо понимать любые выпуски новостей. Надо понимать, что выпуск новостей – это не передача информации, а это искусство формирования общественного мнения. Инструмент, и в принципе, там это и ремесло, и искусство. Вот. Мой брат, недавно приехавший с Москвы, с восторгом и удивлением. То есть, как бы, вот, выше, чем ругательство, это только восторг уже. Вот, говорил о выпуске новостей, который закончился прогнозом погоды. И ведущий прогноза погоды так красиво, как бы, проехался по Украине. Говорит, что мы передаем вам, значит, данные, прогноз погоды на завтра такой-то, такой-то, вот. Но это не точный прогноз, потому что, чтобы была точная информация, нам надо получать информацию со станций, расположенных в разных местах. А так как Украина перестала нам поставлять информацию со своих геостанций, вот, то как бы это, от этого страдает наш прогноз погоды. Вот. А так как Украина в одностороннем порядке как бы перестала давать нам данные, вот, то есть сволочи, не дают данные. Вот. Ничего не проговорено, причина, по которой Украина перестала эти данные давать. Вот. Но как бы, это тоже форма, как бы вот вам прогноз погоды, вот вам за, между прочим, значит, еще один комментарий, а от зрителей требуется. Вся работа уже сделана. От зрителей требуется только реагиш отгува. То есть эмоция и реакция. Значит, да, как бы надо следить за новостями. Да, мы живем в реальном мире, и надо знать, что в мире происходит. Но надо также и осознавать методы манипулирования, которые используются в этих же самых новостях. Вот. А у нас это известно уже 3300 лет назад, вот, потому что у нас уже была история с разведчиками. Так. Значит, вторая идея, которую я хочу поделиться, мне кажется, что может быть использована как рабочая модель в осознании своего архетипа, архетипа людей, с которыми ты общаешься, и взаимоотношения групп в нашем, то, что мне ближе, это израильском обществе. Но, в принципе, это можно проецировать и на американское общество, и на российское, и на украинское, и на какое-либо другое. Значит, а именно Авраам, Ицхак, Яков, то есть наши праотцы, три праотца еврейского народа, как архетипы личности. Это вторая тема. Значит, началось это неделю назад на уроке Рава Йоэля Шварца, моего учителя, до 120 лет ему. Он сказал такую фразу, он говорит, что качеством праотца Авраама являлась тшува. Значит, тшува, как бы раскаяние, возвращение, в чем здесь открытие. Дело в том, что мудрецы делают больше аспект на том, что качество Авраама – это хесед, это милосердие, что он принес в мир милосердие. Опять же, Каббала говорит, что шореша гаваба медата хесед, что корень понятия любовь, он в качестве хесед, в качестве милосердия, давания. То есть любовь измеряется тем, что ты готов сделать, что ты готов дать. При этом мало акцентируется аспект внимания на аспекте, что главное, еще до того, что Авраам как бы привнес в мир хесед, что Авраам проделал большой путь по переосознанию жизни и общества, в котором он находился, и мировоззрения даже своих родителей. И не случайно первое знакомство с Авраамом в Торе, начало главы Лех Леха, когда Бог обращается к нему и говорит, Лех леха мерцехами молодетехами бейтавиха. Элера сашарех. Выйди из земли твоей, из родины твоей, в дом, который, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. Значит, земля и родина – это не тавтология, это не слова-синонимы. Земля имеется в виду страна, родина имеется в виду, как бы, то есть человек вырос в какой-то стране, но там есть масса мест в этой стране, которые он в жизни никогда не видел. А родина – это то родное, это то, что он видел. Это родной город, там, родная там, район, область. То есть получается, сначала выйди из страны, потом из родной местности, потом из дома отца своего. Вот. И мудрецы замечают, что исход, в принципе, так, обратный физическому. Сначала человек выходит из дому, потом он выезжает из города, потом он вылетает из страны. То есть исход обратно. И подчеркивается, что исход, который мы говорим, исход Авраама, он не только и не столько физический, сколько исход духовный. То есть он переоценивает все, к чему привык, что он впитал, переоценивает с позиции божественных истин. Это и сформулировал Рав Йоэль, что ведущее качество Авраама – это тшува. И он сказал, вот Ицхаку и Якову было легче, потому что они пошли уже по проторенной дороге. Вот. Значит, я же попытался как бы дополнить картину. Значит, если ведущее качество Авраама – это тшува, вопрос, какое ведущее качество Ицхака и какое Яков? Значит, что мы знаем про Ицхака? Мы знаем, что Ицхак ни в чем не проявлял инициативу. Ицхак ничего не породил нового. Но Ицхак всю жизнь тщательно хранил, повторял поведение своего отца. Значит, опять же, повторял, именно не творчески повторял, а он копировал. Там, он ведет Ривку в шатер матери своей Сары при живом отце, который еще после этого родит еще пятерых. Но он унаследует шатер Сары. Он должен почувствовать себя, вот как чувствовал себя отец. Вот. Он в ситуации там, голода, у него уже есть решение. Авраам уходил в Газу. Авраам один раз уходил в Египет, один раз уходил в Газу. Значит, в любом случае это от Бершевы на юг. Наступает голод, Ицхак собирает вещи, идет на юг. Ицхак, базисное его качество, это хранитель традиции. И в этом его сильная сторона. Хазаль, накладывая праотцев на древо сферот, говорят, что Авраам – это хесед, Ицхак – это гвура. Гвура звучит как перевод буквальное слово – это мужество. Вот. То есть мужество мы понимаем там мужественный воин, который идет в бой. Нет. Вот. Как бы Ицхак не шел в бой. Его мужество, его гвура, точнее и суть сферы гвура, это следить за границами. Следить за ненарушением границ, следить за законом. Значит, итак, Авраам, напоминаю, это тшува, это как бы нехорошо переводить это как раскаяние, потому что это творческий, критический анализ твоих установок, среди которых и установки, которые впитаны от окружающего народа, и установки, которые впитаны от своих родителей, и то, к чему ты уже привык сам. То есть это умение переосмыслить. Вот. Ицхак – это удержаться рамках и Яков. Значит, да, у нас очень подробно, даже подробнее, чем Авраам и Ицхак, проговаривается жизнь Якова. То есть много историй из его жизни проговорено в прямом тексте Тора. Если выделить центральное качество, то я бы назвал это ответственность. Ответственность за семью. То есть за семью в смысле и тех, кто сейчас, и за будущее своей семьи. Вот. Мудрецы говорят, что качество Якова – это тиферет, это великолепие, потому что оно уравновешивает хесед и гвур. Но в данном случае это три абсолютно разных архетипа. Так как у нас много информации в тексте о праотцах, то и информации, которая, казалось бы, бросает на них тень, то есть мы хотели бы видеть героев, вот, а нам приводятся какие-то ситуации, в которых эти наши легендарные личности проявляют слабость. Вот. Так вот, я сейчас покажу, как мы можем это использовать на позитив, что человека, в принципе, характеризует мотивация в некрасивых поступках. То есть хорошо описывать человека по красивым поступкам. Но есть иногда в жизни, да, мы совершаем какие-то поступки некрасивые. Вопрос, чем мы... что нами двигало, когда мы совершали какие-то некрасивые поступки. То есть мотивы поступков, которые некрасивые в глазах других людей. Так вот, именно это нам дает дополнительно информацию о сути человека, о сути характера человека. Вот. Авраам слышит от, то есть, опять же, Авраам берет и выгоняет одним прекрасным утром, берет, значит, Ишмаэля, берет Агарь, дает ей там еду в дорогу, воду в дорогу, грузит на нее Ишмаэля и отправляет. Поступок очень некрасивый, реально. Вот. То есть, да, есть какая-то там женская конкуренция внутри семьи, это выплескивается на конкуренцию, естественно, их детей. Взять вот так вот жену с ребенком, наложницу, хорошо, вот, с ребенком выставить за дверь и иди. То есть, если бы не ангел, она бы вообще там где-то по дороге загнулась. Что, как бы, еда и вода скоро закончатся. Некрасивый поступок. Человек, который всю жизнь боролся с человеческими жертвоприношениями, берет своего сына, любимого, значит, огонь в горшочке и дрова, и идет и нож для шхиты, и идет с ним на гору, чтобы вознести его в жертву. Значит, Мидраш вкладывает в художественной форме, в диалог Авраама с ангелом искусителем сатаном, там такие слова, говорит, старец, ты знаешь, куда ты идешь? Ты понимаешь, куда ты идешь? Ты понимаешь, что ты потом спустишься с горы, и тебя все будут осуждать, что ты принес в жертву не просто человека, а еще собственного сына. То есть, как бы, уберем сейчас аспект художественности, если так это можно выразить. Вот. То есть, скорее всего, что это мысли, которые крутились в голове самого Авраама. То есть, не надо представлять себе там какую-то картинку. Все пролетало у него в голове. Вопрос, что им двигало? Ответ, он идет по слову Бога. То есть он все делает во имя любви к Богу. Это является его движущим мотивом. Если мы говорим про Ицхака, то некрасивая ситуация, когда они пришли пересидеть голод, и он называет свою жену Ривку, называет сестрой. Значит, с какого перепуга он ее называет сестрой? Была ли она ему сестрой? Если мы говорим, опять же, как бы, почему он так делает? Он так делает по одной простой причине. Так делал его отец. Есть небольшая разница. Сара была и женой Авраама, и двоюродной сестрой, или племянницей, там, но она, да, по родству, она могла быть названа сестрой. То есть Авраам не соврал. Вот. То есть он не договорил правду. Он не сказал ту часть правды, что она еще его жена. Она его родственница. Тогда так, как бы, в упрощенном языке это называлось сестра. Более того, они шли туда вдвоем. А, собственно говоря, она сестра Лота. Так, Лот племянник. Вот. Они шли туда вдвоем, Авраам и Лот. Авраам и Лот были лицами абсолютно похожи один на другого. И Лот мог вообще с чистой совестью сказать: Сара сестра. Вот. Авраам, похожий на Лота, тоже мог там сыграть в эту игру близнецов. Вот. С Исхаком ситуация совсем другая. Ривка совсем не сестра. То есть она гораздо более дальняя родственница. Вот. Но так поступал отец. У него нет никаких моральных угрызений, потому что он делает так, как делал до него Авраам. Яков. За Яковом числится большое количество некрасивых ситуаций, некрасивого поведения. Выкуп первородства, получение благословения от отца. Это унижение, через которое он проходит, там, убегая от Лавана, пока уже в какой-то момент он уже не вступает уже в открытый спор и противостояние, унижение перед Исавом. Это череда подарков, подношений. Семь раз он распластался с ним, перед ним по земле. Очень некрасивая ситуация. Некрасивое поведение. Некрасивое поведение, когда изнасиловали его дочь Дину. И до того, как сыновья возьмут ответственность, возьмут инициативу в свои руки, и после. Что двигало Якова? Якова двигал страх. Вот. Но, то есть во всех этих ситуациях им двигал страх, но это не страх смерти. Страх за семью. То есть им двигала ответственность, то есть забота о сохранении и будущем семьи. Во всех этих ситуациях можно это увидеть. Итого получается, что даже через поступки, которыми, может быть, эти личности, наши легендарные личности, и не гордились, да, мы все равно видим черты этих архетипов. Авраам – это тшува, Ицхак – это хранитель традиций, Яков – это ответственность за всю семью. Опять же, есть масса недоумения у комментаторов по поводу поведения Якова по отношению к сыновьям, когда обнаруживается, что Иосиф жив. То есть Иосиф жив. Вот. Это значит, что то, что произошло, оно уже стало известно. То есть, да, он мог до этого быть в трауре и думать, что зверь дикий растерзал его сына. Но тут он знает, кто этот дикий зверь. Почему он не осуждает их при жизни? Потому что ему важно сохранить семью. Почему он не выгнал Рувена, который там некрасиво поступил с Бильхой, наложницей Леи, наложницей Рахели, извиняюсь. Потому что ему важно, чтобы Рувен не ушел, чтобы он остался в семье. Он лишит его перед смертью первородства. Но ему важно было, чтобы он остался. Почему? Потому что им движет забота о сохранении и будущем семьи. Значит, теперь, когда у нас как бы архетипы плюс-минус понятны, Давайте посмотрим на наше израильское общество, какая группа к какому архетипу тяготеет. И тут у нас все, по-моему, крайне просто. Вот Таня у нас как раз вот перед занятием спрашивала, что ее интересует Ицхак. Вот. Безусловно, кто у нас в израильском обществе является хранителем традиции, как бы, и занимается только этим. Понятно, что это харидимный круг. Кто у нас в нашем израильском обществе Яков? То есть те, которые как бы, берут на себя ответственность за заботу и сохранение всего государства. С самого начала, еще до построения этого государства, это сионисты. И до сих пор. То есть это как бы национальное мышление. Национальное не в смысле нации, а в смысле заботы об интересах государства. Что бы там ни происходило, там у нас сейчас в политике распадется коалиция, не распадется коалиция. Если через аэропорт в Багдаде перебрасывалось оружие из Ирана, значит, Израиль пробомбил аэропорт в столице Сирии. А, нет, подожди. Столица Сирии у нас что? Багдад – это Ирак. Дамаск, да, извиняюсь, Дамаск. Израиль пробомбил аэропорт Дамаска. Прекрасно знаю, что нарвется на конфликт с Россией. Нарвался на конфликт с Россией, вот, но есть национальный интерес. Значит, национальные интересы толкают. И неважно, кто сейчас там у нас премьер-министр или кто там у нас президент. Вот. Значит, и кто у нас в коалиции, а кто у нас в оппозиции. Потому что те, кто в коалиции или те, кто в оппозиции, все равно в этом решении участия не принимают. Итак, у нас есть часть израильского общества – это харидим, часть израильского общества – это сионисты, которые как бы проявляют качество Якова. То есть забота о сохранении как бы, всей большой семьи. Опять же, даже скандалы по поводу призывать учащихся ешив в армию или не призывать, чем движимо, это не форма мести, что это вы тут живете у нас и не служите в армии, у нас есть арабский сектор, больше 2 миллионов, которые получают такие же самые пособия. И их не призывают в армии, и даже не стоит вопрос. И даже если сейчас у нас там арабские партии поддерживают эту шаткую коалицию правительственную, нигде никак не поднимался вопрос о том, что значит, и арабскую молодежь надо призывать в армию израильскую. Чем движимы принимающие там этот закон, вне зависимости, опять же, от моего отношения к этому закону, правильно или неправильно, но ими движет забота о всем еврейском обществе Израиля. то есть чтобы вот это, чтобы и учащиеся Ешив тоже могли и внести свой вклад в страну, чтобы чувствовали свою ответственность за страну, и чтобы могли получить хорошее образование после этого, и могли достойно обеспечивать свои семьи, то есть быть органичной частью общества. Значит, теперь вопрос, а кто же у нас в Израиле обладает носителем архетипа Авраама? То есть, хотелось бы сказать, религиозные сионисты. Вот. Ответ нет. В чем? При том, что я сам отношу себя к религиозным сионистам, ответ нет. Религиозные сионисты, они обладают просто и носители и архетипа Ицхака, и архетипа Якова. То есть они просто одновременно и чувствуют свою принадлежность, ответственность за сохранение традиции, и свою ответственность за, за государство. Но это вовсе не делает их чем-то абсолютно третьим. И политическая картина Израиля как раз это и показала, что как бы идет постепенно, даже не постепенно, рывками от выборов до выборов, от предвыборной кампании до предвыборной кампании, идет движение по водоразделу. Ты больше, значит, тебе важнее традиция или тебе важнее государственность? То есть ты ближе к Исхаку или ты ближе к Якову? Вот, ты определись. Нельзя быть и то одновременно. Хотя все равно пытаются. Вот. Так вот, в принципе, к моему как бы неприятно это осознавать, да, неудовлетворению, что у нас нет группы или культуры тшува. Ни в обществе, ни в политике, не в религиозном секторе. Это звучит, может быть, на первый взгляд дико, то, что я сказал. Я сейчас объясню и поясню. Качество Авраама – это критический анализ прошлого и собственного, индивидуального и прошлого своего рода, и прошлого своей страны. То есть умение проговаривать ошибки. Что не так? Что не соответствует божественному замыслу? Допустим, не каждый у нас меряет жизнь божественным замыслом, но даже если возьмем скромнее, просто анализ ошибок, то у нас нету этого в культуре. Нету в культуре государства. Значит, у нас о том, что Гуш-Катиф, выселение евреев из Гуш-Катифа было не ошибкой, а преступлением, или даже не преступлением, а хотя бы признать это ошибкой, это звучало только со стороны потерпевших или им сочувствующих. Никто у нас в высших эшелонах власти, участвовавших в этом и уже сидящих на шикарных государственных пенсиях, Никто у нас не открыл рот. Никто у нас не отказался от пенсии, сказав, как бы, я понимаю, что мы совершили ошибку. Я не имею права получать от государства эту пенсию. Никто не открыл рот. Я думаю, что они и без пенсии бы прожили до конца своих дней, безбедно. Вот. Но у нас нет этого в культуре. У нас нет, не было до этого признания, что было преступление расстрела Альталена. Что сделка Кастнера это преступление. Это были все скандалы, да, которые выливались в политические, даже в политические перестановки. Правительство Голды Мейер у нас полетело после войны судного дня, потому что страна была застигнута врасплох. Потому что после 1967 года победы в шестидневной войне была эйфория. Вот, что мы самые сильные, на нас никто уже не посмеет напасть. А вот посмели. Посмели, все-таки выжили. На волне этого сняли правительство. Поменяли правительство. Но кто-то открыл рот из тех, кого сняли, или до, или после. Голда Мейер в своих воспоминаниях написала что-то, что вот прозевали, допустили ошибку. Нет. Нету культуры тшува. У нас нету культуры национального раскаяния. То есть, опять же, это сидит у нас в потенциале, да? Вот мы молимся: Бог Авраама, Бог Ицхака, Бог Яков. Значит, это у нас в потенциале, но на сегодняшний день у нас нету такой группы в израильском обществе, которая говорит, что там политика ценообразования на энергоносители или политика ценообразования в строительном секторе, там, это ошибка. Вот мы делали так, так и так, и это ошибка. Вот, надо делать иначе. Не говорится. А жалко, а плохо. Вот, а без этого нет движения вперед. Вот. В религиозном секторе все, кто три раза в день молятся Бог Авраама, Бог Ицхака, Бог Якова в молитве Амида. Вот. И слово тшува, одно из самых популярных на языке религиозного человека. Реально, о какой тшуве в этом обществе идет речь? Только о той тшуве, которую должны сделать вот эти вот, которые там курят по шабатам, ездят на пляж, там и нескромно одеваются. И смотрят всякую гадость в телефонах. Эти должны делать тшува. А человек, который там ходит в черно-белой одежде, в цицит, там, который молится, учится, ну, кушает бадац. Как какой тшуве, то есть какая тшува? Нерелевантно. Вот. Плохо, что нерелевантно. Плохо, что выискивают какую-то мелочь там на асерет ямей тшува, от рош ха-шана до йом кипура, а как бы а серьезно пересмотреть свой образ жизни, то, что унаследовано, местечковость, которая вывезена, вот, и которая культивируется, на это не хватает. Не хватает духа. Когда мы говорим про вот эти вот три качества, то именно с качеством Авраама, с качеством Тшува и связан переход на, обусловлен этим переход на следующий этап развития еврейского народа. А именно мы говорим о эре Машиаха. Так вот, Машиах у нас, он бен Давид из колена Иуда, бен Иуда. Почему у нас Давид и Машиах из колена Иуда? Чем заслужило колено Иуда то, что вся на протяжении всей истории еврейской проговаривается, что царская власть отдана колену Иуда? Это все у нас проговаривается в Торе, в главе Брышит, что нам известно про Иуду. Иуда – единственный из братьев, который вслух признал свою ошибку или даже свою вину в истории с Тамар. Некрасиво было, неудобно было, но он сказал, она более права, чем я. Иуда, он четвертый из сыновей Леи, любимый сыночек Якова был Йосеф, сын Рахели. И Яков Йосефу перед смертью дает первородство. Каким образом? Говорит, а два твоих сына, как мои они. Вот. Как Шимон и Леви. Как Рувен и Шимон. До конца жизни Якова и до конца жизни братьев, безусловно, лидер в том поколении был Юсеф, который спас всю семью во время голода. Но Юсеф ацадик, Юсеф праведник, Йосеф где-то сказал, извините, вот был неправ. Да, там вы со мной жестоко поступили. Знаете, я-то тоже стучал на вас отцу. Где-то мелькнуло там спустя десятки лет. Нигде не мелькает. Даже ни в одном мидраше. Иуда смог сказать вслух о своей ошибке. Иуда уходит от братьев после того, как он понимает, что его предложение с продажей Йосефа, оно-то было идеальным решением для той ситуации. Потому что он четвертый, Шимон и Леви старше, и они гораздо более два забияки, два лидера. Вот. Как убедить их не убивать Йосефа. То есть идея с продажи это было лучшим решением, но после этого он отделяется от братьев. Он уходит в сторону. В ситуации с Беньямином, когда все возвращаются к этому египетскому чиновнику, который ими манипулирует, и Вайгаш Иуда, и предстал Иуда. Там были эти же самые Рувен, Шимон, Леви. Вот. Иуда берет на себя ответственность. Он говорит, возьми меня вместо этого мальчика. Оставь меня. Значит, качество, то есть Иуда фактически наследует вот это вот качество Авраама, И качество хесед, он любит Беньямина. Он из любви к отцу и к брату идет на этот шаг. и качество тшува. Давид. Давид и Батшева. История. Когда приходит пророк Натан и рассказывает ему притчу. И Давид говорит: согрешил я перед Богом. И Давид сидит и плачет, и скорбит об этом ребенке, которого родила Батшева, который родился уже слабеньким и больным. Когда этот ребенок все-таки умирает, Давид встает и благословляет Бога. Говорит: да, Бог что сказал, то и сделал. То есть Давид унаследовал то же самое качество, именно качество признания своих ошибок. Вот. И вот это вот знаменитое высказывание мудрецов: в месте, где стоят Баалей Тшува, даже совершенные праведники не могут устоять в таком месте. То есть фактически, исходя из вот этой вот модели трех архетипов, можно перевести, что Баалей Тшува, то есть Авраам, то есть качество Авраама, оно приоритетнее, чем качество Ицхака, совершенного праведника. То есть праведник, то есть человек, который следит за собой, сохраняет каждую букву традиции. Значит, выводы. Первое. Исправление ошибок своих или своих предков необходимо для настоящего лидера. Второе. Тшува важнее религиозности. То есть качество Авраама важнее, чем качество Ицхака. Третье. Нам обещано Богом в Торе, что еврейский народ станет светом для народа и народом священником. Так вот, светом для народов мы станем лишь тогда, когда раскроем в себе качество Авраама, потому что все начинается с Авраама. Бог благословляет Авраама: в тебе благословятся все семьи земли. В другом месте говорится: тебя благословятся все народы земли. Благословение вот это Авраам передает Ицхаку. Ицхак, отправляя Якова за невестой, говорит: иди возьми невесту из этой семьи, чтобы тебе перешло это благословение. То есть Ицхак и Яков не самостоятельны без главного наполняющего, без качества Авраама. Значит, это то, что касается израильского общества в целом. Теперь, если мы перенесем вот эту вот модель, попробуем перенести вот эти архетипы на семью, то фактически в семье тоже нужны, в жизнеспособной семье тоже нужны три этих качества, три этих архетипа. Архетип Ицхака – это фактически наследование семейных программ. То есть вот как модель, по которой строились отношения в семье родителей, стараться, значит, вот так построить свою семью. Если это у родителей было и было хорошо, значит, у меня тоже должно быть хорошо. Обычно на этом семья удержаться не может, потому что как бы тут отсутствует гибкость, как отсутствовала гибкость у Ицхака. Для этого нужно еще второе качество, еще нужно качество Якова. Качество Якова – это забота о семье. То есть вот Ицхак, он боится перемен. То есть лишь бы не было перемен. Страх перемен. Яков, он готов на перемены. Точнее, он не готов на перемены. Жизнь Якова так складывалась, что он вынужден был как бы следовать за переменами. Он никогда не был инициатором перемен. Это все вынужденное было. Вот. Но он идеальный тактик. Он не стратег. Но ему надо сохранить семью максимально и без потерь в данной ситуации, в данных условиях. Это Яков. Обязательно в семье кто-то у нас пытается жестко копировать семейные программы родителей, но чтобы семья была способна выжить, нужно как бы качество Якова, ответственность за семью. Но для, опять же, для жизнеспособной настоящей семьи нужно еще и анализ ошибок качества Авраама. То есть и оба качества Авраама, и анализ ошибок прошлого, и своих, и не своих, и любовь к Богу. То есть то, что тянет. Отсюда и Авраам единственный, который бросался как бы навстречу переменам. Он был готов к переменам. И он не бежал каждый раз с истерикой к Богу. Вот. То есть получается, что даже в семье все равно есть какое-то, есть потребность в этих трех компонентах. То есть это не должно разделяться, значит, моя роль такая, твоя роль, значит, такая. Вот. Но и в каждом человеке тоже можно и правильно различать в себе, значит, вот эти вот три компонента. То есть Ицхак фактически это воспитание, которое в нас. То есть то, что нам как бы спущено. Вот. Это наше воспитание. Спущено от родителей. Вот. Качество Якова это качество ответственности. Ответственности за себя, ответственности за свою семью. Качество Авраама это самокритика, я думаю, в данном случае, как бы идея Рава Йоэля, да? Что качество Авраама это тшува, и идея Хазаль, что качество Авраама это любовь. Любовь к Богу. Богу, и, соответственно, и Иуда, и Давид тоже там. Царь Давид прославился своей любовью. Там. Он любил Бога, он составляет книгу псалмов. Автор книги псалмов. Автор-составитель. Он любит землю Израиля, он строит мощное, большое государство. Он любит Мишкан, он готовит столицу, завоевывает Иерусалим, делает Иерусалим столицей, подготавливает все для того, чтобы там стоял храм. То есть Давид умел любить. Даже плод его любви мужчины к женщине – это как бы царь Соломон, который наимудрейший на земле. То есть его любовь давала плоды. Вот. И поэтому, когда мы говорим Машех бен Давид, вот, мы хотим прежде всего подчеркнуть возрождение этих качеств. Не позиционная борьба там, 51 мандат сюда, или один сюда, или 50 сюда, или 49 на 51, или 50 на 50. И потом, кто же у нас победит в следующий раз? Вернется у нас Биби или не вернется? А просто как бы посмотреть не тактически, а посмотреть стратегически, чего не хватает нашему обществу. Вот. И, в принципе, и, наверное, каждому. То есть, как сказал Рафьёэль, Аврааму было тяжелее всего. Потому что он смотрел как бы критически на все, к чему привык. Чему привык с детства. То есть проанализировать с точки зрения объективных божественных истин. Вот, все, спасибо. Вопросы?
Рафаэль, скажите, пожалуйста, то есть сейчас вот из вашего такого изложения я поняла, наверное, что это не важно, что нужно было вот именно... Я думала, что Авраам, ну вот как Хесед, он, скажем, распространял Тору, и он учил людей, и он, ну и так далее. Это было нужно в тот момент, потому что он сам пришел к вере в единого Бога, и надо было как-то среди людей это распространять, чтобы создавать народ, семью сначала. Вот. А я спрашивала, почему Ицхак, зачем нужно было в тот момент что-то сохранять? Так, наверное, не важно, что в тот момент. Важно, что это даются архетипы как бы на все времена, да?
Да.
Так нужно понимать.
Да. Опять же, есть замечательный принцип «Элу вэлу деврэйла кимхэй». То есть, значит, и это слова Торы живой. Я просто взял истории жизни как психологические архетипы. И оказывается, что... То есть это не пшат. Да? Понятно, что это не пшат. Вот. Скорее всего, это ремес. Намек. Намек на психологию общества и психологию человека, архетипы личности. Вот. Только архетипы не там, взятые не из внешних источников, а наши еврейские истории.
Угу. Да, я хотела просто сказать, как комментарий, что никто не делает на государственном уровне чего, кроме, как это не печально заметить, в свое время немцы, ну, под давлением, конечно, большим и так далее, но они таки сделали ее.
В Японии.
В Японии?
Ну, Япония все-таки, да, тогда тоже.
Да, верно.
А вот было ли оно в Италии или во Франции? Вот я не слышал. То, что их ловили и наказывали, да, но то, чтобы это было, или в Румынии, чтобы это было каким-то раскаянием, так нет.
Ни в Советском Союзе это не было сделано вот после, по-настоящему. Но там Хрущев что-то провозгласил, чтобы прийти к власти. А по-настоящему это же не было сделано, все эти сталинские преступления.
Да. Нет. Отсюда и оно все возвращается.
Все возвращается.
Опять учатся читать между строк и бояться рассказать анекдот.
Да, и у нас то же самое, конечно, как это очень печально, но почему-то мы, так сказать, в этом же списке. К сожалению, очень грустно.
А вот можно спросить, а вот война сейчас в Украине не является чумой для Украины?
Понимаете, можно говорить о том, что за что это, да? Вот, допустим, там за то, или за то, или за то, или для чего это, вот. Но сами по себе события без осознания ошибок прошлого, это не чува.
Да, к сожалению.
Чува – это когда проговариваются ошибки прошлого.
Я согласна, что вы так, да-да, я неправильно немножко вопрос задала.
Это как
спасибо.
Наказание можно рассматривать, да?
М?
Это как наказание, скорее, можно
рассматривать. Можно воспринимать как наказание, можно как очищение, но автоматически назвать это целой, безусловно, нет.
Согласна.
Тем более там, к сожалению, и мыслей таких нет вообще. Никто об этом не говорит из украинцев.
Значит, если бы кто-то из политических, там, не знаю, даже из простого народа сказал, а ведь все-таки там неправильно мы когда-то поступали по отношению к евреям. Вот посмотрите, как сейчас еврей спас нашу независимость. А посмотрите, как мы неправильно когда-то повели себя по отношению к полякам. Посмотрите, как поляки нас сейчас поддерживают.
Угу.
Это где-то звучит вслух? Может быть. Я просто... Да, в средства массовой информации это не попадает.
Да, к сожалению. Вот. А как это характерно, вот как вы сейчас сказали, действительно, и поляки, и евреи, это те, кто, наверное, больше всего так, ну, это, ну, выглядит очень сильно, так как поддерживают.
Поэтому страдания могут быть и без чувы. Вот. Хорошо, когда это заканчивается осознанием и тшувой. Это как Легавдель, как Жванецкий когда-то сказал, что неправда, что мудрость приходит с возрастом. Иногда возраст приходит один. Что, дай Бог, чтобы все сопровождалось тшувой. То есть для человека, для любого человека правильно и хорошо время от времени подводить, делать критический анализ прожитого. У нас, в принципе, в нашей традиции эта культура есть. Это осенние праздники. Прожит год, ты подводишь итог, промежуточный финиш. Вот. Я когда-то обнаружил, что как бы те, кто глубоко как бы погружены в еврейскую традицию, искренне живут еврейской традицией, как бы их минует кризис среднего возраста. Или, по крайней мере, он проходит совсем не так. Кризис среднего возраста – это когда бах, вот, а мне уже там 40 или мне уже 50, вот, а что я успел? То есть вот, как бы, бах и критический анализ. Вот, идет сравнение. Вот. То есть, в принципе, у нас в традиции все, что нужно, заложено. Надо это просто правильно актуализировать, правильно задействовать.
Это Рафаэль, вот можно спросить, вернее, да. Вот что бы вы сказали по поводу отъезда главного рава России? Вот ваше мнение.
Пинхаса Гольшпета?
Да, да. Что бы вы сказали?
Значит, мы как раз это уже вот в шаббат на Драше здесь обсуждали. Надо сказать, что из двух главных раввинов, один по версии Хаббат, это Бер Лазар, и второй по линии фактически литовских евреев, это рав Пинхас Гольдшмидт. На обоих было давление, чтобы поддержать официально спецоперацию. И каждому из них было что терять. Вот. И один поздравил евреев с 9 мая в такой форме, что фактически как бы проговорил поддержку операции. Второй попытался как бы уйти в сторону, не получилось, и он уехал. Это как раз тоже связано с нашей недельной главой. Вот, есть такой, значит, в Зогаре говорится, что праотцы, что разведчики, они были праведниками, и что они из хороших побуждений, из высоких побуждений оклеветали Эрец Исраэль. Из каких побуждений они оклеветали? Потому что народ находится в пустыне под прямым управлением Бога, под прямой заботой. От них требуется по утрам выйти собрать ман. И весь день они изучают Тору. А сюда войти, здесь надо работать. Вот. То есть они заботились о том, чтобы евреи сидели и изучали Тору. Вот. А разве это плохо? Вот. В Эрец Исраэль есть очень много вещей, которыми надо заниматься. Вот. Заниматься практически. Вот. Поэтому они специально оклеветали, чтобы народ оставить в пустыне. За что же тогда они погибли? 10 из 12 погибли на месте. Они погибли за то, что они боялись за себя, что в пустыне они лидеры. А когда они войдут в землю, они получат свои кусочки земли и будут как все. Вот, вот Пинхас Гольдшмидт через 33 года, после 33 лет пребывания главным раввином Украины, России и с резиденцией в хоральной синагоге, и бюджетом, и именем, и всем, он приехал просто в Израиль, как простой человек. Вот. Я подозреваю, что он себе найдет, чем здесь заниматься. Вот. Но явно как бы он не будет жить здесь. Его квартирные условия не будут здесь такими, какие были в Москве. Вот. Его как бы система подчиненных не будет здесь такой, как она была в Москве. Вот. И много чего еще. Вот. а Бар-Лазар остался раввином в пустыне. Вот. Это выбор. Вот это как раз тоже наша недельная глава.
Спасибо.
Я не осуждаю, потому что я не знаю, как я бы справился с таким выбором. Но выбор тяжелый, но как бы то, что Гольшмидт так поступил, это вызывает восхищение и уважение. То есть человек служит Богу. Вот. В такой ситуации он это доказал.
Спасибо большое, Равали. Спасибо.
Спасибо, Тор.
У меня еще такой вопрос. Я что-то совсем запуталась. Я знаю, что Бар-Лазар был главным раввином России. Был еще там Шаевич такой. И сейчас вот это третий. Так кто с них кто?
Значит, Бар-Лазар по версии Хабада.
Ну да, это я слышала. Но
да.
Как это?
Шаевич был когда-то, да, главным раввином вот в этой синагоге на Архипова. И как бы после него уже вот 33 года это рав Пинхас Гольшмидт. Он же один из известнейших европейских раввинов. Он же Ав Бейдин. И его суд, как бы решения его суда признаются в Израиле. Это один из немногих раввинских судов, решения которого признаются в Израиле, в израильском рабанутом.
То есть он вместо Шаевича, Шаевич на пенсии, умер?
Я понимаю, что да, да. Я помню еще, Шаевич как-то мелькал, но он сошел на нет, как бы так мягко и плавно. То есть Пинхас Гольшмидт его как бы затмил.
Шаевич был назначен советской властью.
Да.
А его преемник?
А его преемник приехал с Европы. Вот. Приехал с поддержкой денежной. И с поддержкой все-таки духовной тоже. Вот. Потому что все-таки раввины местного советского разлива, вот это был не высший пилотаж.
То есть вот. Он был назначен какой-то европейской организацией и принят российской властью. Это решение было принято российской властью. Как это? Как полномочный посол, который веряет
Ирина, это все не ко мне. Вот как бы становление Гольшмидта в России я не могу вам со всеми деталями рассказать. Это просто не на моих глазах было. Вот как в Киеве делалось, я видел. Вот как в Москве не видел, но сценарий он тот же. Вот. Как бы находились организации и общины, которые хотели поддержать, хотели помочь, посылали своего посланника и давали еще какое-то финансирование. И дальше это потихоньку как бы завоевывало авторитет и у евреев, и у, соответственно, государственных властей. Вот и все. Значит, тут не было ставленника власти уже на во время перестройки. ИРПЦ не участвовал в выборах, там, Кирилл не участвовал в выборах главного раввина.
Спасибо.
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 Да, все, спасибо.
Спасибо, Рафаэль, Шавуатов.
Шавуатов, хорошей недели. Всем здоровья.
Спасибо. Шавуатов.
Спасибо.